Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Соин, публицист. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И политолог Игорь Друзь. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы хотели бы, конечно, посвятить Соединенным Штатам, что там происходит, тем процессам, как это может отразиться на судьбе России. И вторая тема, связанная с Алексеем Анатольевичем Навальным, с фондом борьбы с коррупцией. Ну, я думаю, мы все-таки с нее начнем, потому что на наших глазах творится история, выходят протестанты. В общем, то, что Игорь, вот, Друзь, 6 лет назад видел в Киеве, уже похожие вещи происходят и в Москве, я имею в виду Майдан, такой московский Майдан. И очень многие технологические моменты, связанные с цветными революциями, они вот происходят, попытка переноса их на нашу родную российскую почву, что, конечно, не радует, потому что итогом всех цветных революций, как правило, становится не то, что ожидают люди, социально обделенные, перемен мы ждем перемен. Перемены происходят, но зачастую они от этого ничего не получают. Большая часть, кто-то, конечно, получает некий социальный лифт, но большинство с удивлением убеждается, что их положение стало гораздо хуже, чем они надеялись. У меня первый вопрос нашим гостям. Как вы оцениваете все происходящее и что нам ожидать от, что день грядущий нам готовит?
Я считаю, что мы сталкиваемся, с одной стороны, с высокотехнологичной формой гибридной войны против России, потому что то, как планируются и проводятся эти акции, говорит о высокой координации и мощном таком профессиональном подтексте, потому что, например, комбинирование таких вещей, как прилет Навального сюда, его арест, а на следующий день выход на Ютубе фильма о так называемом «Дворце Путина», это требует очень высокого пилотажа, то есть расчета на реакцию публики сначала на арест Навального, потом на этот фильм, и уже там 96 миллионов просмотров. Специалисты, которые разбираются в монтаже, в производстве такого продукта, они все единодушны, что это очень дорогой продукт, хорошо смонтированный продукт. Там и компьютерная графика, плюс доступ Навального к архивам Штази, к тем документам, к которым обычные люди просто доступа иметь не могут по определению. Поэтому я это воспринимаю как форму гибридной войны, которая выведена на новый уровень. Почему? Потому что она наносит удары непосредственно по президенту России. То есть в американских технологиях есть такой принцип демонизации и дегуманизации. То есть на сегодняшний день мы сталкиваемся вот с этим пороговым моментом: демонизация Путина, демонизация окружения Путина. А после демонизации происходит дегуманизация, когда не жалко их свергнуть, когда не жалко против них выступать, когда не жалко, ну, конечно, не дай бог даже и силу применять.
Ну, исчадиями ада представляются вот наши высокого ранга чиновники.
Да, я когда-то защищал диссертацию по теме влияния СМИ на этнополитические конфликты. Там это было прописано американскими специалистами, что самое интересное, еще в 60-е и 70-е годы эти технологии все были прописаны. Они просто совершенствуются, в них добавился интернет, в них добавилась графика компьютерная. А так все понятно, и мы реально стоим на пороге очень серьезных событий, потому что когда некий ролик смотрит почти 100 миллионов просмотров, он набирает, он в любом случае не может не оказать влияния на умонастроение людей. И всем не выйдешь и не расскажешь. То есть главное вбросить эпатажную, яркую, скажем так, пропагандистскую плюшку. Ее начинают обсуждать, а когда ты оправдываешься, ты уже виноват наполовину.
Игорь, вот давайте вернемся к предыстории вопроса. То, что для исполнения вот этой задачи был привлечен профессиональный пиарщик, юрист, потому что не секрет, что Алексей Навальный очень хороший специалист в области пиара. Это случайность или это все отнюдь не случайно? И те проекты, которые делал фонд по борьбе с коррупцией, они, ну, практически все сделаны с использованием современных технологий пиара, воздействия на массовое сознание, на умы. Тут видно, я понимаю, что, наверное, с Навальным кто-то работает, у него есть штат консультантов, штат профессионалов, но при всем при том, это Ну, требования момента – это особенность нашей сегодняшней ситуации. Как вы оцениваете то, что происходит на наших глазах?
Ну, видите, Евгений, вы совершенно правы. Конечно, за Навальным стоит огромная сила. И в наше время уже стало определенной банальностью говорить о Госдепе США, об Объединенном Западе. Но ведь правда, и от этого оно не перестало быть. Действительно, за Навальным стоит Объединенный Запад. Действительно, ему помогает государственная машина США и Евросоюза. Это факт, потому что он встречался с лидерами Евросоюза, потому что они вводят санкции из-за него. Ну, не может просто из-за рядового там Васи Пупкина там Евросоюз и США вводить санкции против России. То есть это очевидные вещи, которые лежат на поверхности. И сколько бы либероидная пресса, либероидный интернет не голосил о том, что происки Госдепа – это пропаганда Кремля, ну, это правда, это действительно происки Госдепа. И уже и Байден упоминал о Навальном. То есть ситуация вот такая. И в подтверждении своих слов я хочу вспомнить украинский Майдан. Дело в том, что вот люди и наши, и в других странах, огромные массы людей живут только сегодняшним днем. Они, к сожалению, не помнят о прошлом и не думают о будущем. Вот какие-то сенсации сегодняшнего дня взбудоражат толпу, вот какой-то фильм о дворце. А я вспоминаю о том, что Навальный был одним из спикеров украинского Майдана. Без преувеличения, Навальный был не просто участником, он был главным спикером украинского Майдана в России. Он пиарил идеи Майдана, он рассказывал, что Майдан — это замечательно, это все висит в интернете. И, к слову сказать, сейчас Навальный
клепушествует... Но пиарил-то не бескорыстно, это Игорь, понятно. Я хочу сказать, что это вот его организация, это не единственный фонд там по борьбе с коррупцией, у него много их было,
это понятно.
Они все выполняли заказ.
Это понятно, что он живет неплохо, что он ездит огромным эскортом, что он все время отдыхает за границей, дочь в Стэнфордском университете в США, это все ясно, но я не об этом. Я о том, что тогда он голосил о том, что Янукович имеет золотой унитаз и золотой батон, как он сейчас голосит о дворце. Вот никакого золотого унитаза в резиденции Януковича не оказалось. Так же, как не оказалось золотого батона. Это был миф. Был какой-то предмет, похожий на батон, но золотой слиток такого размера не может весить 2 килограмма. Потом он пропал. Прокуратура украинская открыла дело по этому поводу. А потом она закрыла его с формулировкой «за отсутствием состава преступления». То есть она молчаливо признала, что не было такой огромной ценности, что это все было враньем. И это была технология, это был символ. Надо было дать народу зримый символ коррупции. А что могло поразить воображение народных масс? Действительно, золотой батон и золотой унитаз. Вот теперь он пытается поразить воображение народа другим символом, дворцом, который непонятно кому принадлежит. И вообще, разве вопрос дворца этот так важен для страны? Вот сейчас идут сообщения о том, что в прошлом году у нас из России утекло 53 миллиарда долларов. Вот это действительно важный вопрос. Утекло на Запад. И это не 1 миллиард, это 53 миллиарда. Кроме того, Россия дает почему-то до сих пор деньги из бюджета на покупку облигаций госказначейства США. Вот это действительно важные, серьезные вопросы, и это суммы несоизмеримые с теми суммами, которые были затрачены на дворец, неизвестно чей дворец. И вот Навальный выступает снова спикером такого же действа. Он не ответил за прошлые слова, он не ответил за свои неадекватные речи о том, что в случае победы Майдана коррупция будет искоренена. На Украине мы знаем, что коррупция после Майдана многократно усилилась, что Порошенко отбабахал себе еще большие хоромы. Мы знаем, что Коломойский заработал новые миллиарды долларов. И другие вожди Майдана. То есть все, что говорил Навальный об Украине, оказалось враньем. Теперь он рассказывает такие же вещи о России и также точно будоражит толпу.
Ну вот во всей этой истории выплывает несколько вопросов. Во-первых, конечно, прилететь сюда, в Москву, вернуться вместе там с женой, не имея защиты в самых высших слоях атмосферы, ну, мы понимаем, что это было бы невозможно. Естественно, есть силы, которые поддерживают вот эту антипутинскую группировку.
Я, Евгений, тут же маленькую ремарку вставлю. Дело в том, что ведь и Януковича подставили свои же. Там же глава его администрации Левочкин, сейчас это доказано, он работал на Майдан.
Его жена играла там одну из таких интересных ролей. Как бы сразу выпало сочувствие супруги Левочкина к Майдану.
Да, и... ну самое главное, что он использовал рычаги свои властные для помощи Майдану. Ну вот мы наблюдаем что-то похожее здесь. Неизвестно, с чьей стороны, конечно, но наблюдаем.
Ну, историки позже, я думаю, выдадут всю информацию нам, а может быть и раньше. Майдан, конечно, восстание против Януковича готовилось его заместителями, и, по сути дела, было дворцовым переворотом. Но вот в России тоже происходит нечто подобное. Меня все-таки интересуют методы воздействия на сознание молодежи, потому что львиная доля тех, кто выходит и протестует в разных городах, уже не только в столицах, это молодежь. Молодежь доверчива, молодежь легко обработать, используя современные технологии. У молодежи нет жизненного опыта, который есть у людей более старшего поколения. Какие технологии сегодня мы увидели вот в недавней истории с Навальным и видим также на Украине, в Белоруссии? Каковы элементы сходства и различия?
Я могу сказать, что, ну, опираясь на свой опыт, а я с 95 года в высшей школе и сейчас руковожу учебным заведением, много лет посвятил конкретно молодежной политике, и мы должны понимать, как люди взрослые, вот когда мы говорим о том, что молодежь легко обмануть, легко ввести в заблуждение или легко воодушевить на что-то, у меня первый вопрос всегда, почему воодушевляет кто-то, а не мы? Почему эти технологии у кого-то находятся? И ответ, как ни парадоксально, он на поверхности, потому что молодое сознание устроено так, что оно протестное априори, и значительная часть детей, подростков и даже уже в студенческом возрасте молодых людей принимают решение от обратного. Вот то, что говорят родители, там, не кури, не ходи с плохой компанией, они начинают курить и ходить с плохой компанией. Директора школ всех собирают и говорят, не ходите на акции Навального, это плохо. Они берут и идут на акции Навального, потому что это сказал директор, а значит, надо поступить от обратного. И наши противники этот психологический прием, момент и феномен, они прекрасно знают и на нем играют. То есть, по сути, на мой взгляд, значительное распространение информации о Навальном произошло благодаря тому, что в школах начали всем про Навального рассказывать. Это раз. И второй момент. Молодежь цепляет яркое. Молодежь цепляет какие-то идеи с социальными лифтами, что вот придет Навальный, заработают социальные лифты, вы получите возможность карьеры, вам дадут возможность развивать свой бизнес, вы станете ездить по всему миру. На Украине так было, в Белоруссии, в Молдавии, везде вот этот фактор, что мы должны, вот как у Карла Поппера, да, вот технология вскрытия закрытых обществ, да, вот на чем сидит Сорос, и вот эта тема открытого общества соросовская, она бессмертна, потому что, когда мы говорим вот даже про Украину сейчас вот с коллегой, что внутри администрации Януковича были предатели, они не то что предатели, практически вся администрация Януковича, практически вся журналистика украинская, лидеры общественного мнения и так далее, и также было и в Молдове, и во многом в Белоруссии, и в значительной степени в России, они все прошли через программы Сороса, фонда Форда, Евразии, через программы посольств западных, грантовые.
Учили
западных ездили за рубеж на тренинги, на курсы, на обучение, на специализированные лидерские программы. И эта пятая колонна внутренняя, она растет у нас на глазах, и мы не в состоянии противостоять, потому что они применяют сетевые технологии, они применяют, это называется маркетинг впечатлений, когда молодой человек летит в Страсбург или в Брюссель на тренинг, его там встречают, размещают в четырехзвездочном отеле. Происходит такая незаметная, мягкая, газообразная даже вербовка через ощущение и впечатление. А потом он возвращается в свой обычный быт, и ему тяжело с этим смириться, потому что обычный быт. Это походы там в институт, в школу, еще что-то, серые улицы, никаких развлечений и впечатлений.
А тут предлагают революцию организовать.
А тут революция.
Да еще деньги платят, да, еще, вот за
да,
это?
Да, и Цой, перемен требует наши сердца, когда вот в Минске включили это, перемен требует. Это ж фильм «Асса», мы его прекрасно помним, какой он там, по-моему, 88 или 89 год, который тоже взбудоражил молодежь всего лишь одной песней. Перемен требует наши сердца.
Я с вами полностью согласен, Дмитрий, но хочу еще добавить, что в значительной степени они подчинили себе наши государственные ведомства. Как это ни тревожно звучит, но это факт. Я приведу простой пример. Ведь они были подготовлены, эти школьники, уже давно к вот этому слову антикоррупция, антикоррупционная борьба. К чему я веду? У нас были введены школьные программы в старших классах о том, что коррупция – это зло, о том, что с коррупцией надо бороться. Ну, в общем, антикоррупционные курсы, что является бредом абсолютным. Ведь с точки зрения простого учебного процесса, что там, школьник будет бороться с коррупцией или как это понимать? Им внушали для того это все, чтобы когда по телевизору и по интернету скажет Навальный об этом, то сразу же начинает у них рефлекс включаться. Но я что хочу сказать, что мы все-таки, как бы там ни было, православные христиане, и я тоже. Пусть грешный человек, но для меня это имеет самое большое значение. После украинского Майдана, который представлял Навальный в России, он был его главным спикером и участником, произошла атака на христианство, на нравственность, произошло растление общества, был создан церковный раскол, так называемая секта ПЦУ. И у меня нету сомнений ни малейших, что если бы, не дай бог, победил Майдан здесь, то будет то же самое. Ведь вообще главным праздником Украины, массовым мероприятием государства, стал гей-парад. Вот я как человек, который помнит советские первомайские парады и на 9 мая, я должен сказать, что в Киеве таких масштабов привлечения там служб безопасности, привлечения журналистов не было. А сейчас гей-парады охраняют до 7 тысяч силовиков. Государственные каналы это все пиарят. Перекрывают улицы и за день до того не пускают людей в центр города, кроме тех, кто там прописан. Ну, в общем, они превзошли советские мероприятия. То есть на Украине государство сказало, что главным направлением своей деятельности оно видит борьбу с христианством и борьбу с нравственностью. И вот то же самое, безусловно, в случае победы Навального в России он бы устроил здесь. Точнее, не он, а те силы, которые он стоят. Он представляет глобальную силу, которая на Украине проявляет себя через бандеровцев, через Майдан, которая на Востоке проявляет себя как ИГИЛ, который полностью проамериканский на самом деле. Ну, а здесь они проявляют себя как московские либеральные сетевые хомячки. Но это все одна и та же сила. Она может использовать разный антураж, но она направлена против христианства, против России, против нравственности, за создание единого глобального мира, дегенеративного, бессемейного, безнравственного.
Я надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает, в том числе и в мозгах некоторых наших чиновников, потому что пока мы видим какой-то паралич в мозгах, паралич в действиях, непонимание, что делать, а может быть, и кто-то вставляет палки в колеса нашей колесницы, и она начинает движение не туда. Достаточно вспомнить, что было в России 100 лет назад, в 1917 году, с какой легкостью люди покупались. Интернета тогда не было, были газеты всякие, там листки подметные многомиллионными тиражами, выходившие на деньги Уолл-стрита и на деньги немецкого генштаба. И вот благодаря воздействию на умы произошел в начале февральско-мартовский переворот, а через 10 месяцев уже октябрьский переворот, и Россия погрузилась в пучину гражданской войны, и там то ли 10, то ли 12 миллионов человек мы
до
потеряли.
До 20, говорят. До 20.
Ну, вот разные тут есть цифры. Но все-таки вот мы видим, что есть и пятая колонна, и есть интересы других стран, прежде всего Соединенных Штатов. Вот этот проект Навальный, с ним работают довольно-таки давно, он получает средства. И мы видим, что вот несмотря на смену начальников больших, там знаковая фигура была Трамп, вначале представитель республиканской партии в Америке, сейчас Байден пришел ему на смену, представитель уже демократической партии. Но парадигма не меняется, вектор отнюдь не меняется по отношению к России, что в лоб, что по лбу, что называется, вспоминается русская пословица. Каков ваш прогноз по отношению к Соединенным Штатам? Тот же Байден, вот первое, что он сделал, участвовал в службе, шла трансляция там с экрана католической мессы. человек вроде бы такой благочестивый, христианин. Россия тоже вот 25 лет назад вышла, стали восстанавливать храмы, стали возрождать православие. По идее, надо бы дружить нам, благочестивому Джо Байдену, католику, и нам. Но вот дружить что-то не тянет, и, наверное, дружба у нас не получится. Почему?
Я думаю, что в первую очередь, чем отличается Байден от Трампа? Тем, что Трамп в каком-то смысле это американский националист. Хотя, понятно, сложно употреблять термин «американский национализм», потому что такой нации, как американец, нет, но это гражданская нация, и Трамп предпринимал существенные усилия по возвращению в Америку капиталов, по возвращению в Америку промышленного производства. Трамп был готов даже сократить существенно военные базы за рубежом, уйти из Афганистана, из Ирака и направить все свои усилия на поддержку вот этой коренной Америки, которую он олицетворял как миллиардер, как человек, сам себя сделавший, продвинувший.
Он строитель же, по-моему.
Он строительный бизнес, игровой бизнес. Он очень серьезно поднялся на игровом бизнесе. Плюс к этому медийный бизнес, владелец там медиакорпораций. И в противовес ему Байден относится к вот этой группе американской элиты мессианского направления. То есть если для Трампа Израиль был в Израиле, то для мессианской группы Байдена Израиль — это весь мир. И вот распространение мессианской идеи США, навязывание американских ценностей всему миру — это и будет определяющим фактором американской политики на ближайшие 4 года, пока президентом будет Байден, а если у него что-то будет со здоровьем, его заменит девушка-вице-президент, еще более радикальный политик, более такой активный человек.
И ненавистница России.
Конечно. Ну, вся команда возвращена, госпожа Псаки в качестве пресс-секретаря, мы ее знаем еще по, собственно, администрации Обамы.
Мы еще по анекдотам ее помним,
да,
которые складывались.
Складывались вокруг нее. Потом Блинкен, который будет возглавлять Госдеп, русофоб, очень радикальный, активный русофоб. Здесь принадлежность Байдена к католической, скажем так, вертикали, она только усугубит положение, потому что Папа Римский на сегодняшний день является одним из основных идеологов глобализации и экуменизма, и, соответственно, это нам не в плюс, а наоборот, в существенный минус будет. И стремление Рима поглотить православие, скажем так, church orthodox, как они называют на английском языке, ортодоксальную церковь, оно тоже как бы неистребимое, только усиливается. Вот церковный раскол на Украине во многом, в общем-то, поддерживался Ватиканом. И обострение ситуации по всему периметру России, оно становится неизбежным. Точно так же, как и применение все более жестких форм и методов гибридной войны против России. Вот сейчас все рукоплещем ратификации СНВ-3, это действительно историческое событие. Но к чему это параллельно приводит? Параллельно это приводит к тому, что у американцев развязываются руки, они перераспределяют ресурсы на ведение именно локальных войн против России. А локальные войны они могут где вести? В Приднестровье, они могут вести на Донбассе, они могут вести на Кавказе, они могут существенно обострить ситуацию на Ближнем Востоке, на иранском направлении. И растягивая наши ресурсы, создавая все более и более сложную геополитическую ситуацию для Москвы.
И бить по нашей не очень крепкой экономике.
Экономике. Плюс Байден сейчас, скорее всего, выровняет отношения с Китаем. И Китай из такого, как сказать, дракона снова станет прирученным таким китайским котиком, потому что Китай очень сильно зависим от США во всех смыслах этого слова. И вот этот мессианизм Байдена, он еще опирается на технологию, то, о чем сейчас стали говорить, это глубинное правительство, это те структуры, транснациональные корпорации, которые реально стремятся к установлению глобального контроля над миром. И я тут не перестаю обращать внимание экспертов и читающей публики на первую книгу Клауса Шваба это COVID-19, великая перезагрузка, где описывается общество будущего, где нет ни национальных государств, ни религии национальной, где власть концентрирована в руках корпораций.
И изложены планы глобалистов, на перестройку мира.
Да, а Байден со всеми этими историями, которые выглядят иногда нелепо, но если посмотреть на картину целиком, там все укладывается в этот план. И Россия в эти планы не входит как самостоятельное государство, как государство со своей традицией, семейным укладом, религиозным укладом. Она просто не входит туда. Это все взаимосвязано с наступлением под флагом Навального. Тем более Байден в телефонных переговорах с Путиным, помимо СНВ-3, вот масштаб СНВ-3, и тут же тема там «Освободите Навального». Какова судьба там вот арестованных во время несанкционированных акций людей? А вот типа мы поддерживаем независимость Украины. Это везде прошло по СМИ, но в переводе на русский язык это означает верните Украине Крым и Донбасс. Ну так, потому что независимая Украина, они же не признают очевидное, допустим, возвращение Крыма в Россию, не признают.
Ну это абсолютно невозможные вещи требуются.
В общем, конечно, назвать Байдена традиционным католиком невозможно. Старые католики просто отлучили бы его от причастия, потому что Байден известный лоббист абортов, он известный лоббист садомии и других страшных пороков, растлитель, поэтому назвать невозможно. Но, с другой стороны, вполне закономерна его спайка с верхушкой католической псевдоцеркви, потому что именно там то же самое выступают за такие же вещи. То есть Папа Римский, как мы знаем, выступает за регистрацию так называемых однополых сожительств государственную. И поэтому Байден идет вполне в этом русле, в этой политике. Он даже пригласил, кстати, на свою инаугурацию известного иезуитского клирика О'Донована. О'Донован возглавляет службу беженцев и иезуитов. То есть они работают над тем, чтобы растворить белое большинство США в потоке мигрантов, чтобы создавать такую среднюю расу, оторванную от своих корней, без, скажем, Иванов, не помнящих родства по-американски. И называть Байдена таким политиком, который распространяет американские ценности, нельзя, потому что это, в общем-то, не американские ценности, это ценности в кавычках глобализма. И он представляет именно глобалистов. Действительно, Трамп был националистом своего рода, но, с другой стороны, он был подставной уткой от глобалистов. Я должен сказать, что я с самого начала, когда он пришел, говорил о том, что этот человек не тот, за кого себя выдает, что долго ему не усидеть, и что нельзя рассчитывать на то, что он будет реально сближаться с Россией. К сожалению, были у нас настроения странные, казакидательские, о том, что Трамп будет вести прямо дружбу с Россией.
Трамп наш. Вот, это звучало да. Трамп наш. Да. Трамп наш.
Да. И это звучало как анекдот для тех смешно, людей, которые да. разбираются в данном проблематики. Ну и более того, когда он уходил, то я как раз предсказал и в соцсетях сказал, что вот этот митинг в Вашингтоне, который был на православное Рождество 7 января и 6 он происходил, то он закончится кровопролитием. Мой пост до сих пор висит в Фейсбуке об этом. И вот, и, к сожалению, так и произошло. Он сыграл роль такого передового козла, который ведет за собой овец на бойню. Я не знаю, сознательно это или нет, но, во всяком случае, он собрал огромное количество людей в тот момент, когда митинг был абсолютно не нужен, когда выборы уже были проиграны, когда можно было только смириться с этим и уходить, когда уже даже все мировые лидеры признали нового президента Байдена. Хотя выборы были действительно подтасованы, но уже он проиграл все. Вот он собрал эту огромную толпу, и он потом ее слил.
И более того, осудил.
Осудил своих да. сторонников, которые ворвались в этот Капитолий только потому, что их туда повели провокаторы. Ну, в общем, он отрекся от своих сторонников, сдал их и проявил себя как человек, который является пешкой глобализации.
И вряд ли уже вернется.
Да, конечно, он не вернется. Он должен был стать таким псевдоконсерватором типа Януковича. Или вот можно сравнить его с Керенским, который обязан был по планам Уолл-стрита передать тихо, мирно власть в руки большевиков. Вот он так тихо, мирно, спокойно, вернее, не мирно, а наоборот, нарочно, с шумом передал власть в руки Демпартии. И это было сделано для того, чтобы развернуть репрессии. Я вот сразу тоже предсказал, что они разгромят Стрелковую национальную ассоциацию США, так называемая НРА. Это очень мощная структура, которая включала миллионы членов и была одной из опор республиканской партии. Она разгромлена, ее уже нет. Все. То есть они сами самораспустились под предлогом банкротства, потому что поняли, что их объявят террористической организацией после штурма Капитолия. Ее нет. И другие гнезда традиционалистов будут разгромлены. В общем, началась массовая перезагрузка Америки и перезагрузка всего мира. И консерваторов всего мира начинают преследовать. То есть происходит катастрофическая вещь, начатая в США.
У меня такой вопрос. Не все наши радиослушатели понимают, как устроена система власти в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты, все отцы-основатели Америки были масонами, кроме, по-моему, одного. И то, что мы наблюдаем сегодня, существует огромное количество, большое количество организаций, которые не на виду, которые объединяют при этом представителей истеблишмента, отставников, силовиков и так далее. Ну, это правительство глубинного государства. В какой степени вот эти организации продолжают те принципы, которые были еще масонами заложены, там 200-300 лет тому назад, и как эта система работает. Потому что вот даже вот эти две партии, это же кометь такая для широкой публики, там тоже, как и в Великобритании, в принципе, и в некоторых других странах, двухпартийная система призвана людей, заморочить им голову.
Ну да, это, кстати, очень интересный момент. Дело в том, что действительно современная архитектура политическая, она в значительной степени...
То есть это псевдодемократия, да, вот эти вот две партии?
Ну, как псевдодемократия? Она как бы и псевдодемократия, потому что там на самом деле в Америке десятки партий, о чем у нас в стране мало кто знает. А может быть и сотни даже партий. Но из этих сотен партий только две партии реально борются за власть. Вот как бы, если правильнее сказать, вот с точки зрения политологии, потому что в каждом штате есть какие-то, там много массовых...
Ну, это скорее не партия, а клубы по интересам.
Не, да? Они зарегистрированы именно как, даже как партия, но они микроскопические. Они иногда проводят депутатов какие-то, это местные собрания, как, собственно, и в России же десятки партий, но четыре фракционные партии в Госдуме всего, да, присутствуют. Но игру ведут демократы и республиканцы, которые, перебрасывая друг другу мячик власти, тем самым выпускают пар и имитируют, какую-то внутриполитическую борьбу. И понятно, что архитектура современного мира, она, конечно, выросла во многом из трудов эпохи Просвещения, то бишь она вышла из-под пера людей, которые были родоначальниками современного масонства, это и британского масонства, и французского масонства, которое впоследствии распространялось, потом в Америке родился Йоркский обряд. В каждом штате в США есть своя масонская ложа, и она считается генеральной масонской ложей. У них нет там такой общеамериканской масонской ложи.
Дмитрий, скажите, вот сохранилось ли влияние этих лож на власть, на общество, на государственное устройство? Об этом никто, конечно, не говорит, газеты не пишут, но это как бы уже стало прерогативой истории, и уже другие пришли организации, или все-таки масоны по-прежнему правят Америкой и пытаются управлять миром?
Но я хочу сказать, что в первую очередь масоны имеют прямое отношение к управлению западным миром в целом. Например, в Европе для того, чтобы сделать хорошую, качественную политическую карьеру, надо обязательно быть членом масонской ложи. Это раз. Второе. В Америке аналогичным образом обстоит. Там даже есть такие номинации внутри некоторых штатов, что, допустим, начальник полиции должен быть масоном, там начальник пожарной службы должен быть масоном, прокурор там и все такое прочее, потому что это их часть их политической культуры. То есть вся символика государственная построена на масонских символах. И при этом один из принципов вот такой интересной игры, я вот уйду на секунду в Чили, когда там был переворот, Пиночет свергал Альенде, но при этом и Пиночет, и Альенде состояли в одной масонской ложе. А папа Альенде, он вообще был лидером чилийских масонов. Но при этом они сошлись. Но вот в этом столкновении, кто бы ни победил, все равно победила ложа. И здесь надо понимать, для нашего сознания это выглядит дико, а на Западе там же существуют, условно говоря, студенческие организации. Вот мы говорили периодически о черепе и костях. Там есть вот эта ассоциация плюща, это вообще ассоциация всех тайных студенческих обществ. В этих тайных студенческих обществах происходит естественный отбор, знакомство, во-первых, друг с другом, будущее. будущих политиков, будущих
олигархов. Они начинают друг друга поддерживать.
Они начинают двигаться дальше. Потом есть такая система, как ротари-клуб, как лайнс-клубы. Это такие предбанники, где вот ротари-клуб — это элиты, скажем так, экономические, лайнс-клуб, там это меценаты и прочее, это все там варится. И дальше там идет уровень уже там масонских лож. Причем сами ложи бывают регулярные, нерегулярные. Это если будет когда-то такая потребность, можно вообще сделать хорошую программу по этому поводу. И да, действительно, почему я в свое время, когда вот разворачивалась ситуация, что Трамп начал опровергать результаты выборов и как бы играть мускулами, я ни на минуту не сомневался, что его сдвинут, потому что я понимал, что в нужный момент включится глубинное государство.
Ждали по рукам и не реагировали на его призывы.
Они его выключили как кнопку. В этом весь парадокс. Они нажали на кнопку, и он погас.
Я с вами согласен. Они ему создали, очевидно, иллюзию того, что он может побороть. Все должно происходить естественным образом.
Что действуют они законы, любят, да. А действуют незаконы, да, получается?
То есть они с самого начала даже наускивали его и, возможно, обещали поддержку. А потом в конце действительно нажали кнопку. Он
получил
в обязательствах, и все, и выключили. И знаете, вот Дмитрий рассказал сейчас интересные вещи о масонстве. А у многих людей на это рефлекс. Сразу такая появляется блаженно
придурковатая. Какие-то маргиналы сумасшедшие сидят вот, в нашей
появляется
студии.
Появляется сразу
какую-то
рефлекс,
ерунду, да?
Включается блаженно придурковатая улыбка и звучат слова. Это конспирология, теория заговоров и поиски врагов.
Не, я прошу прощения, а при чем тут поиски врагов, если ты приезжаешь в любой американский город, и там стоит храм масонский, и ты его не можешь...
Это как у нас обком.
А на долларах масон символ.
Кстати, разработанный нашим художником Рерихом. Однодолларовая купюра, кстати, мало кто вот это афиширует, она была нарисован эскиз Николаем Рерихом.
Он был тоже масоном и оккультистом, очень известным. Но я хочу сказать, просто так вот в ответ на эту блаженно придурковатую улыбку можно сказать одну, что вот есть простые вещи, которые видны на поверхности. Ну, например, вот Трамп попытался как-то наладить отношения с Россией. И когда был Азовский кризис, когда вот корабли там были захвачены, ну, которые пытались нарушить нашу границу, известный случай, то Трамп сказал, а может быть, Украина сама виновата, в Твиттере он сказал это. Тут же выступает Курт Волкер, который является спецпредставителем Госдепа в США. И он говорит, нет, виновата точно Россия. И что вы думаете? Он публично выступил против президента. Он человек, который занимает такую полуобщественную должность. Он даже не официальный чиновник Госдепа был. Он как представитель Госдепа, но на общественных началах. И вот он побеждает президента. И его линия взяла верх. И действительно были там очередные шаги против России в связи с Азовским кризисом. Таких примеров на самом деле очень много. Вот у нас трудно представить, что там, я не знаю, какой-нибудь советник премьер-министра выступает там против линии Путина и получается именно по его. А там это норма жизни, потому что градус может быть у разных людей по-разному. Он может занимать низкий пост, но градус его может быть выше по масонской иерархии.
Да, и какой-то министр, он ниже по своему статусу, чем какой-нибудь начальник департамента.
Вот. И на окончание я хочу сказать, что вот мы переходим к Навальному и всему остальному. Вот у нас люди, которые воспитаны на этом научном материализме, в кавычках, они до сих пор думают о том, что важнее всего экономический базис и так далее. Так вот, Майк Помпео, который был руководителем Госдепа, то есть внешнеполитической службы сверхдержавы, он под занавес своего ухода сказал, что мы вот один удачный шаг очень сделали, что поддержали ПЦУ. То есть он признается в том, что одним из важнейших достижений Госдепа за время его каденции была поддержка ПЦУ и раскол всего христианского православного мира. И это говорю не я, не конспиролог, параноик, как они нас называют. Это сказал Майк Помпео, руководитель Госдепартамента США. А вообще в последние 2 года он добрую половину своего времени тратил на поездки по разным православным странам для организации раскола православного мира, что ему отчасти, к сожалению, удалось.
Кстати, по поводу конспирологии я хочу сказать такую интересную вещь. Вчера президент Путин в обращении к Давосу употребил, это впервые прозвучало из уст главы государства, термин «золотой миллиард». Раньше этот термин тоже относили к конспирологии, что вот есть золотой миллиард, Есть там комитет 300, есть золотой миллиард, а все остальные за пределами этого миллиарда будут нищетствовать, умирать и прозябать. И над этим как бы посмеивались, несмотря на большое количество книг, выпущенных по данному поводу. И вот президент Путин упрекнул как раз мировые элиты в том, что существует вот этот золотой миллиард, и что это несправедливо, неправильно и не способствует международной стабильности.
Да, все это верно. Я призываю наших радиослушателей, православных христиан, набраться стойкости, быть твердыми в вере и понимать, что никакая закулиса, никакие масоны не одолеют святое православие, если мы будем едины, если мы будем понимать, что происходит. Поэтому нужно почаще включать сознание и не реагировать на пропаганду, враждебную интересам нашей страны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Совин и Игорь Друзь. Надеюсь, что встреча наша здесь не последняя. И в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала духоподъемная песня «Прощение славянки». Она и о предательстве, она и о стойкости. Это, по сути дела, такой неофициальный гимн России, на мой взгляд. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Бессоветно тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала, тех, кто предал тебя и продал.
И снова в собой труба нас зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем священно.
Победы России святые, отзовись, православная рать, где ли я твой, где твой Добрыня, сыновей кличет родина мать.
И снова в собор труба нас зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем священно.
Державы. Все мы помним советы отцов, ради знамени, чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет, бой пора. Подними боевые знамена ради правды, красы и добра.
И снова в собой труба нас зовет, мы вновь встанем в строй, и все пойдет священно.